Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. Это вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня нашим героем стал Уильям Блейк, английский поэт, художник рубежа 18-19 веков, романтик. Но мы сегодня сосредоточимся именно на его творчестве как художника и посмотрим, как он читал Библию. Как вы знаете, с таким подходом приходим ко многим к творчеству многих художников. И вот сегодня настал час Уильяма Блейка. И я передаю слово Ирине Языковой. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем. Действительно, личность Уильяма Блейка очень интересна, потому что он, да, правильно, он был и поэтом, и художником, и философом, да, потому что много размышлял, даже что-то писал, какие-то там трактаты. Вот. Ну, больше, конечно, его знают как поэта и художника. Я сразу сейчас запущу демонстрацию экрана, чтобы наш герой... Ой, сейчас, минутку. Наш герой был виден. Я надеюсь, он виден.
Виден, да? Видно хорошо все.
Вот так он выглядит, по крайней мере, такой его портрет. Ну, вполне такой господин. Действительно, такой вот...
Аристократический,
английский, да, такой вот. Видно так... Его нарисовали, такая мысль у него в руке, у него перо или там карандаш, что-то такое, да. Вот, он родился в 1757 году, 1827 году умер, то есть, ну, такую хорошую жизнь прожил и много чего интересного сделал. Он родился в Лондоне, ну, хотя мы его назвали аристократом, он на самом деле такой, третьего сословия, среднего класса, сын торговца трикотажем. Но у него рано проявились художественные способности, поэтому в 10 лет его отдали в школу рисования. В 15 лет он был взят в ученики к граверу, а потом поступил в школу при Королевской академии, где уже... даже будучи студентом, проявил хорошие способности и даже на выставке выставлял свою картину. Вот. Ну, вроде бы биография такая достаточно традиционная. 27 лет он женился, потом занялся своим, как бы мы сейчас сказали, бизнесом, стал выпускать книги, поскольку основная, так сказать, профессия у него гравер, и в Королевской школе учился, в Королевской академии. То есть он стал выпускать даже не просто книги, а книги иллюстрированные. Эти книги пользовались большим спросом. Гравировальные книги, которые раскрашены по индивидуальному заказу, то есть гравюры раскрашивали уже, делали их цветными. И эти книги пользовались большим спросом. То есть человек, который не нуждался в каких-то средствах, ну, он не хотел оставаться только вот таким ремесленником. Во-первых, первая, так сказать, его ипостась – это поэт. И еще в 1783 году, ему было, сколько вот, да, 25 лет, он издал свой первый поэтический сборник, он так назывался «Поэтические наброски», и на издание этого сборника его друзья собирали деньги, то есть решили его поддержать. То есть он... такой молодой, еще не признанный поэт был, вот, а потом он уже, конечно, стал признанным поэтом. Ну, мы на поэтическом творчестве его не сильно будем останавливаться, потому что мы даже из живописного творчества берем только малую часть, да, то, что относится к Библии, хотя я скажу, что он еще иллюстрировал. Вот. А я просто прочту одно стихотворение, наверняка его даже многие у нас знают, может быть, не все помнят, что это Уильям Блейк. Это четверостишье. «В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в горсти песка, в одной песчинке бесконечность и небо в чашечке цветка». Вот мне кажется, это такое кредо Уильяма Блейка, потому что вот, вот так он видел мир. Вот действительно, вот так поэтически, философски он относился к миру.
Ирина, можно я вот добавлю просто свои впечатления? И когда я смотрела его произведения, его рисунки, я все время тоже чувствовала, что это рисунок поэта. И вот именно это четверостишье, оно как раз открывает этот секрет. Вот его взгляд такой поэтический на все. И на мир, и на библейские сюжеты. Так что вот мы, кстати, назвали нашу передачу, я забыла сказать, Уильям Блейк — певец Библии. И мне кажется, вот слово «певец» к нему как нельзя лучше подходит.
Да, пожалуй, пожалуй, да, вот он был таким... Ну, во-первых, это время романтизма. Кто такие романтики, да? Это люди, которые во всем искали высоких смыслов, поэзии, красоты, героизма. Люди, которые не хотели останавливаться просто на бытовой, как бы, части жизни, да? Человек должен обязательно иметь цель в жизни, смысл, постичь смысл жизни, может быть, отправиться в путешествие. Ну, все помнят там страдания юного Вертера, да? Если еще там какая-то несчастная любовь. Слава богу, у него была счастливая любовь, брак был с Кэтрин Баучер, и, по-моему, жена его вполне поддерживала в его творчестве. И круг друзей был, так что он себя таким одиноким Чайльд Гарольдом не чувствовал, но, тем не менее, романтики — это люди, которые действительно вырывались за пределы обыденного. И во всем остальном он тоже был такой. Вплоть до 30-летия его работы были известны только узкому кругу. Но в середине где-то 18 века, даже не в середине, а уже, ну, ближе к концу 18 века, он проиллюстрировал популярную поэму философскую Юнга «Ночные размышления». Это тоже такая, такая романтическая, вот, очень популярная поэма, и стал вдруг известным. Потом он иллюстрировал «Божественную комедию Данте» и многие-многие такие другие очень известные произведений. И его гравюры, он делал и акварели, и потом с них делал гравюры, потом эти гравюры, естественно, это тиражная была гравюра, он ее раскрашивал и так далее, и они расходились большими тиражами. Вот. Уже ближе к концу своей жизни он вдруг познакомился с молодым живописцем Джоном Линнеллом, они подружились, и этот Линнелл предложил ему помощь, чтобы выпустить гравюры книги Иова. И мы сегодня поговорим об этой книге. Это особое место даже внутри библейских циклов Блейка. И несмотря на то, что Блейк уже был человеком таким, ну, уже знаменитым, там, уже состоявшимся, вот, даже где-то, может быть, знаете, к концу жизни иногда человек так устает, может быть, там, от бесконечной вот деятельности своей. А тут он вдохновился, вот молодой его коллега вдохновил его, и он действительно выпустил вот это, много, несколько лет работал над этой книгой, и в 1826 году он выпустил эту книгу, и она действительно прозвучала. В 1927 году он умер. Но можно сказать, что последние несколько лет, вот с 18 года, да, почти 10 лет до 27 года, он говорил, что это самая была лучшая часть его жизни, потому что он работал над книгой, которая его очень и очень увлекла.
Можно сказать, дело жизни, наверное.
Да, дело жизни.
Сделаем небольшую паузу. И, друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о творчестве Уильяма Блейка. Мы назвали передачу «Уильям Блейк. Певец Библии». Это передача «Литраж», посвященная библейским мотивам в искусстве. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, благодаря кому мы выходим в эфир. И напомнить, что в описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой можно нас поддержать. И также благодарю всех, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. И сегодня тоже вас призываю не молчать, тоже как-то реагировать. Сегодня мы будем говорить, кстати, об истории Иова, и можно заранее тоже писать, как насколько для вас эта история важна, о чем она вам говорит. Ну и, конечно, пишите свои впечатления, когда вы будете видеть рисунки Блейка. Они очень такие захватывающие, эмоциональные, драматичные. Делитесь тоже своими впечатлениями. Мы обязательно прочитаем ваши комментарии и все обсудим. Пожалуйста, Ирина.
Да, ну, Даилу я хочу еще показать разные его рисунки и гравюры к разным библейским книгам. Вот, например, книга «Бытия», «Творение» вот так вот изображает Уильям Блейк Бога, творящего мир. Мы знаем, что Бог назван архитектором мира, да, творцом и архитектором мира в Библии. Вот действительно, как архитектор, он ему дает вот этот вот циркуль, и он как бы измеряет вот с небес землю и ее, так сказать, создает вот той красивой, которой он сам вдохновлялся, да, и увидел Бог, что хорошо весьма, да. Вот, ну, конечно, еще раз говорю, это искусство романтизма, это искусство, которое не претендует там на какие-то иконографические каноны. Художники этого времени, наоборот, стремились написать и изобразить что-то или кого-то так, чтобы никто до этого у них не изображал. Поэтому вот такое вот атлетическое, можно сказать, сложение Бог, вот, да, который творит этот мир из своего, так сказать, заоблачной обители. Или вот такая вот интересная гравюра, раскрашенная, где мы видим сотворение Адама, мощный, вот повторяю, такой, да, Бог с этими крыльями такими, да, склонился над Адамом и вдыхает в него жизнь, да.
Ага, у нас есть такой вот комментарий, Ольга пишет, что-то нереальное захватывает дух. Вот, кстати, очень точно, захватывает дух, когда смотришь его рисунки.
Это верно. Если рассматривать, то тоже очень много интересного. Вот, например, смотрите, тело Адама опутал змей, да, то есть тоже интересно, да. Он не случайно сказал, что он был философом, не только потому, что он там писал какие-то, да, философские размышления, вот, но он и в своих картинах тоже философствует. Вот он показывает, что Адам приходит в этот мир, в котором уже есть зло, да, и зло опутывает его, да, и зло его как бы сопровождает, и Адаму придется делать выбор потом, как мы знаем, да, так сказать, послушать змея или послушать Бога, вот. Но это все заложено уже в его, вот в творении Адама, да.
А вот здесь такое чувство какого-то полета, движения ветра, удивительное совершенно. Вот действительно, что Бог дуновением своим, да, все сотворил.
Причем и мощи такой, божественной мощи, вот. Ну вот сотворение Евы более нежно, более, так сказать, так, я бы сказала, в другом духе сделано, да, потому что там Адам творится, да, человек, мужчина, да, а здесь из его ребра выходит прекрасная его, как-то вторая половина, да, прекрасная его вторая половина, Ева, да, и такая вот Ева целомудренная, такая хрупкая, прекрасная, и Адам, который удивленно смотрит и на Еву, и на Бога, вот. Тоже так интересно. Вот. Ну вот тоже замечательный, конечно, такой лист, рисунок «Сон Иакова», да, или «Лестница Иакова». Да, видите, такая интересная такая спиралеобразная лестница, по которой сходят и восходят ангелы, и ангелы в виде таких прекрасных девушек, да, вот такая вот неземная красота, какое-то воплощение гений чистой красоты, да, как потом скажет Пушкин. Вот. Это все вот тоже признак вот этого вот романтизма, вот, потому что Пушкин нас тоже, в общем, его задел европейский романтизм, как мы знаем, да. Вот. И у Блейка это тоже есть. Вот такие вот совершенно какие-то неземные, какие-то легкие, изящные существа. Ну и сама красота этой лестницы, да. Звезды и солнце одновременно.
Ирина, а эти работы он писал для... То есть это рисунки, да? Гравюры или рисунки, что это?
Ну, в данном случае, там, скажем, это рисунок, но потом они становились гравюрами.
А книжек, то есть, он это делал?
Да, да, они потом публиковались, конечно. они потом издавались, потому что он сам был издателем, вот, и он, конечно, да, и они расходились отдельными тиражами. Вот тоже очень интересный сюжет, он часто из Библии выбирал не самые популярные, не самые известные сюжеты. Вот этот сюжет, который, может быть, даже сходу некоторые люди не поймут, что здесь нарисовано. Лист называется так. Архангел Михаил спорит с сатаной о теле Моисея. Дело в том, что в книге «Исход» есть так описание, как в конце своей жизни в гору уходит Моисей и умирает. И потом сказано, что тело его никто не мог найти. Вот. А уже в Новом Завете как раз говорится в одном из посланий, что сатана спорил с архангелом Михаилом о теле Моисея. А почему, что значит спорил? Что это такое? Почему такая таинственная фраза? Дело в том, что еще в древности толкователи библейские говорили о том, что вполне возможно, можно вывести из этого текста книги Исхода, что Моисей вовсе не умер, а также был взят на небо, как и Илья. Вот, поэтому потом они явились, Илья и Моисей, на горе Преображения, да, и беседовали с Христом. Вот. И здесь как раз показано, что ангел изгоняет дьявола, претендующего на душу Моисея. Да, почему дьявол претендует на душу Моисея? Потому что он много грехов совершил, собственно, из-за этого его Господь и не пустил в землю обетованную. Да? Он сказал, что все войдут, а ты не войдешь, как и не вошли те поколения людей, которые в рабстве были рождены. Вот. И, между прочим, именно из этого же берется сюжет, тоже известный в христианском искусстве, когда на страшном суде архангел Михаил взвешивает души умерших людей на суде, да, то есть на самом деле это как бы такой модель того, что за каждую душу борется ангел и дьявол, да, и что больше у него, что перевесит, да, то, что он плохого совершил или то, что он хорошего совершил.
А вот здесь на этой картине я вот вижу прямо как это цветом показано. Вот да. Светлое — это три четверти занимает, да, картина. И только в уголочке вот силы зла темные. Да. И как бы уже изгоняет ангела.
Да, уже, да, такой не сопротивляющийся даже, а изгоняемый, да. Угу. Да, очень интересно. Вот у него такие, такие неожиданные трактовки. Вот еще одна неожиданная трактовка. Это Навуходоносор. В Библии он описан как завоеватель мира, там, в том числе и израильтян он завоевывает, да, Израиль и там другие. Но какой-то момент жизни его охватывает безумие. И вот такого безумного диктатора, безумного завоевателя мира изображает Уильям Блейк, да, вот такого одичавшего.
Да, страшный рисунок.
Да, страшный, да, ну как бы гипертрофированный даже, я бы сказала, потому что не каждый безумец так выглядит, но вот он показывает, что вот эта злая природа как раз вот этого, да, человека, да, она вот вылезла сразу наружу вылезла. Ну, потом мы знаем там, что он вроде безумие уже его оставил, и в конце жизни он там умер своей смертью и так далее, но вот Уильям Блейк берет маленький кусочек, да, может, не все даже вспомнят, что какого-то там Навуходоносора охватывало безумие. Но тем не менее, да, вот очень страшно он пока.
Какой диапазон у него огромный, от этих светлых поэтичных образов до таких, да, вот страшных, да?
Да, очень большой диапазон. Вот тоже интересная трактовка, это уже Новый Завет, это воскрешение Лазаря. То есть сама постановка так интересна, что мы смотрим из пещеры, да, вот края пещеры, как кулисы здесь такие, вот, и Лазарь как бы поднимается из своего гроба, да, еще, так сказать, так слабо, но он уже взывал, как бы слышит этот голос Христа: «Лазарь, выйди вон, выйди», да, и сзади Христа такое солнце, да, здесь темнота. Очень тоже интересная трактовка.
А на самом деле такое чувство, что немножко на сцене все происходит.
Да, немножко, да. Он вообще, театральность ему присуща, как вообще всей этой эпохи. Это же эпоха классицизма, переходящего в романтизм. А классицизм – это очень театральный. Ну, помните, там и Рассели, Корнель, там, и так далее, французский классицизм начинает вот эту вот театральную, да, там. И потом они все же обращались к греческому театру, да, вот эти вот, как бы, и Мария, и Марфа, они просто здесь как такой вот хор, как плакальщицы, как те, кто взывает к небу, да, то есть это действительно, да, что-то в этом есть театральное, да-да. Да, идемте дальше. Но тоже вполне театрально, вот пригвождение к кресту, да, где даже у одного из тех, кто пригвождает Христа, лицо похоже на театральную греческую маску, да, вот маска трагедии.
Слева, да, если, ну, а, со стороны зрителя.
И с двух сторон, так вот, как геральдическая такая композиция, да, очень центрированная, вот, тоже как вот эти вот хоры плакальщиц на коленях перед Христом. Не так, как мы обычно изображаем распятие, да, там, а вот действительно как такая некая драма, трагедия, да, которая, не говорят, а поют, где произносят вот какой-то, так сказать, декларативные такие, да, целые монологи. Интересно, что здесь Бог-Отец держит табличку, это он называет так Христа, Иисус Назарей, царь иудейский. Да?
А, друзья, вот напишите, как вам, на вас воздействует вот этот драматизм такой Блейка? Может быть, он вам кажется искусственным каким-то? Вот мне, на удивление, он не кажется искусственным. Хотя я вообще люблю вещи такие, более близкие к реализму, но здесь у него как-то чувство меры его не оставляет. И хотя кажется, что это театральная какая-то сцена, но в то же время она обращает меня лично вот к евангельским событиям, да, нет такого раздражения, что ой, он как в театре все нарисовал.
Ну, тут есть и эпический план, он как бы поднимает эту трагедию на очень высокую ноту, он ее как бы хочет показать не бытовой пласт, вот мы часто с вами видели художников, которые, скажем, рисуют распятие там на окраине своего же города, да, показывая, что это происходит у нас, здесь, и тут же, может быть, какие-то бытовые сцены происходят недалеко от этого креста, да. Здесь он, это вселенская трагедия.
Вселенский масштаб, я вот и хотела сказать, да, вселенский масштаб.
Другое распятие, да, на фоне вот этого грозового неба, это действительно вот тьма пала от часа шестого до часа девятого, да, и все так закрывают лица свои, да, тут люди плачут, и только вот Мария и Мария Магдалена стоят и смотрят, ну, или это, наверное, Иоанн, да, не Мария, в смысле, Богоматерь, и Иоанн, любимый ученик, они стоят и смотрят на Христа, который на кресте вот произносит свои слова. Ну да, да, в этом есть что-то эпическое, драматическое, мистериальное. Ну, опять же, это была эпоха, когда очень увлекались вот не только античным театром, вообще увлекались мистериями. Рождается какой-то вот такой интересный замес философии, поэзии, там, театра и так далее. Да? То есть вот Уильям Блейк в этом постарался. Но он еще и очень эстет большой. Вот посмотрите, как, например, описан гробница Христа, он изображает, как над мертвым Христом, лежащим во гробе, склоняются ангелы.
Ну, я бы сказала, что здесь я чувствую голос поэта. Поэта,
да, вот да, и поэта, конечно, конечно. И стихи у него такие тоже с какими-то символическими вещами, да, все увлекались в это время. Ну, это же, это эпоха, и он, по-моему, иллюстрировал тоже, Мильтона «Потерянный рай», да, вот эта известная поэма, где вот тоже размышления о библейских там аллюзиях идет и так далее. То есть на самом деле, да, Байрон в это время, да, он, ну, младший современник, чуть-чуть, да, младший современник Уильям Блейка, больше уже первая половина XIX века. Вот, то есть это действительно время такое очень интересное, там такой замес всех этих искусств и по-новому воспринимаемых. Вот, вот мне очень нравится, очень красивый.
Ну, там пишут, что очень эмоциональные картины, да, очень сильные эмоции, такие они не просто вот сантименты, а вот, как Ирина сказала, эпического масштаба.
Да, 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 это вот да, эмоции такие на грани даже аффектов иногда, да, но такие очень сильные. Вот. Но при этом красиво. Это не как будет потом экспрессионизм. Экспрессионист, там тоже будут эмоции, но которые ломающие форму, которые, да, там, наоборот, так сказать, краску выплескивающие, да, здесь эстетика высокая присутствует. Посмотрите, как красиво сделан лист, который называется «Ангел отваливает крышку гроба». Тоже мы из гроба смотрим, и Христос уже воскресающий, да, но еще не вставший, а просто открывший глаза, да, и как ангелы снимают с него плащаницу, эти пелены, да, и ангел такой сильный, красивый, да, юноша, да, открывает, да, отваливает эту огромный камень от двери гроба. Это потрясающе, как красиво сделано. Ну и театрально, конечно, это вот представляешь, что так можно было бы сыграть в театре.
Прекрасно, Уильям Блейк, певец Библии. Да. Хорошо, мы назвали одну передачу, прям к нему Библии, подходит.
Певец Библии. Да, вот, например, «Три Марии», да, у гроба, или как в русской традиции называется, «Жены мироносица» у гроба. Тоже очень красиво, тоже такой вот выпархивает из гроба ангел. И так вот стоят три женщины в удивлении, глядящие на него. Это же, знаете, какие-то струящиеся линии, как это все красиво сделано. Да? Он художник и поэт во всем, во всем. Вот. Ну вот «Апокалипсис» он иллюстрировал, у него много есть на тему «Апокалипсиса», но я покажу только один лист, ангел, который стоит одной ногой на море, другой ногой на суше, да, вот такой мощный, мощный такой, да, и вокруг происходит вот такой слом мира, вот там вот всадники скачут и так далее. Вот, ну, я все-таки стремлюсь перейти уже к главной нашей теме, ну, той, которая для него тоже была одна из важнейших. Вот я говорю, последние почти 10, ну, 9 лет, 8 лет он занимался этой темой. Ну, последний год, вот она была издана, последний год его жизни. Это книга Иова. Книга очень сложная даже до сих пор для восприятия, вот, но рассказывающая потрясающую историю праведника Иова, который был праведен, и, как всегда, считалось, что вот если человек праведен перед Богом, он будет награждаться, значит, благополучием, благоденствием и так далее, и так далее. Да? И про Авраама так сказано, что он ходил перед Богом, и вот у него были стада, и он был богат, и так далее, и так далее. Но вот здесь это утверждение такое, распространенное на Ближнем Востоке в то время, оно подвергается сомнению, да?
Ирина, а, знаешь, давай предупредим, друзья, вот запомните этот рисунок, потому что в конце мы увидим завершающий рисунок, чем-то похожий на него, но там некоторые моменты будут совершенно иными, будет интересно сравнить, поэтому запомните, вот Евгений пишет нам, что очень красивые рисунки у Уильяма Блейка, да, мы согласны.
Да. Действительно, и мы видим здесь действительно семейство, Иов, его жена, их дети, вот тут стада, овечки такие, да, перед ними тоже там где-то там пасутся, а здесь вот лежат. И вот
в общем, такое благоденствие земное, и люди благодарят за него Бога.
Да, да. Вот книги у них раскрыты, они, так сказать, вполне, так сказать, вникают в Божий закон и так далее. Что происходит дальше? А дальше происходит, вообще книга начинается с некого пролога, когда Бог собирает, как сказано, пришли пред Богом все сыны Божьи. Да, там. И один из них, противник или сатана, он вдруг говорит, что так ли, что раб твой Иов так уж благочестив? Он благочестив, покуда у него все хорошо в жизни. А вот если его постигнут несчастье, будет ли он вспоминать о Боге, будет ли он Бога хвалить, славить и ему молиться? Вот. Или, наоборот, проклянет Бога, потому что очень трудно удержаться в бедствии от того, чтобы не обвинить, что мироздание не так устроено. Да? Вот этот пролог. Вот мы видим, да, сатану, который вот просит у Бога дать ему возможность испытать Иова. И начинается испытание Иова. Вот мы уже видим лист, где гонец приходит к Иову со страшной вестью, что все умерли, погибли там его сыновья, дочери, что у него разорение, что там стада его погибли, там все его богатства куда-то делись и так далее, разорены там врагами или еще кем-то и так далее. И что мы видим? В отчаянии заламывает руки жена Иова с черным лицом, да, потому темным прям лицом пишет. Ну, это как бывает, что человек в горе прям черное лицо, да, становится. А Иов молится. Иов в позе такой вполне, так сказать, молитвенной, да.
Мне кажется, что еще все... Это первая какая-то вещь, потому что вот вокруг какие-то овечки пасутся.
Да, еще не все, так сказать. Только
разрушено, да.
Несколько раз будет вестник сообщать ему о том, о всем. Вот. И Иов, как он, помните, будет говорить, что же нам не все принимать от Бога. Если Бог нам давал хорошее, то мы должны принимать и плохое от Бога, да? Ну вот, испытания дальше продолжаются. Интересно, вот что вообще о книге Иова думают наши зрители и слушатели, потому что книга действительно сложная, но она очень важная. Несмотря на то, что библисты даже говорят, что там нигде не сказано, что это... Там сказано, что жил Иов в земле Уц, да, то есть это не Израиль, да, это какой-то праведник какой-то вообще другой национальности, это не еврей, неизвестно, где он жил, там что-то земля Уц, ну, человек, который все-таки молился Богу, да, то есть он принадлежал к народу Израиля.
Да, я просто хочу еще раз сделать такой акцент, друзья, вот сейчас мы уже перешли к книге Иова. Если вы ее читали, то напишите, о чем она вам говорит, как вы ее переживаете. Но если вдруг не читали, то слушайте внимательно и делитесь впечатлениями от тех рисунков Уильяма Блейка, которые мы смотрим и которые иллюстрируют эту книгу, эту историю. А вот здесь Вера нам написала одно слово — «надежный». Вера, спасибо, но не очень понимаем, кто надежный.
Надежный Иов или надежный Уильям Блейк?
Да. Ну, пожалуйста, пишите поподробнее. Пространнее,
да, как-то хотелось попространнее, чтобы ваши мысли были изложены. Ну, в любом случае, нам все ваши комментарии интересны.
Вот. Ну, возможно, это было к какому-то конкретному рисунку, но мы уже ушли вперед.
Может быть, да. Вот уже Иова постигла уже не только его семью, но его самого постигла страшная болезнь. Вот он сидит в язвах на гноище, и вокруг него, значит, и жена, и три его друга плачут, потому что они пришли его утешать, и сидели несколько дней молча, а потом они заговорили. Вот, и здесь мы видим отчаяние Иова.
Как фон уже меняется. Там он был светлый, а здесь такой все темнее становится.
Да-да-да. Вот, то есть, вот тем и интересен художник, что ведь каждый художник, он не просто иллюстрирует, да, а он и толкователь Библии, да, вот он, только он толкует через краски, образы и так далее, да, вот действительно атмосфера сгущается вокруг Иова, да, и мрак, да, то есть если там все было светло, только лицо жены потемнело, да, потому что она услышала, там, может быть, о гибели своих детей. Вот, а здесь уже все, мрак просто сгустился над Иовом, и он в отчаянии воздевает руки к небесам. Вот, и вот, наконец, заговорили его три друга, которые пришли его утешать. Ну, как они его утешают, да? Вообще, очень удивительно, здесь ведь не только на него обрушиваются такие физические страдания, да, в виде его болезни, в виде там гибели его детей, но и страдания душевные, потому что жена, которая была рядом с ним, да, там тоже благочестиво, там на первом рисунке мы видели, да, они так вместе сидят, книжечки раскрыты, там славят Бога, или там, по крайней мере, молятся Богу. Вот. Она же что ему страшное говорит? Она говорит ему: похули Бога и умри. Понимаете, даже жена и то как бы не понимает его, что он все
взывает. Ну, да. Это, в общем, испытание надежды Иова, да? Кроме того, что отобраны все материальные блага, но испытание вообще веры и надежды.
Да, и получается, что и близкие его не понимают. Вот три друга, да, не просто там какие-то, а так они нас, но три друга. И они пришли, вот смотрите, как интересно. И каждый произносит свой монолог, и весь монолог сводится к тому, ты должен покаяться, ты лжец, что ты говоришь, что ты праведен, что ты ничего плохого не сделал перед Богом. Потому что он взывает к Богу, что я скажи, что я перед тобой сделал. Я вроде бы все делал как надо. Вот. За что ты меня, да, за что ты меня наказываешь? Он хочет слышать от самого Бога обвинения, а не от людей. Они его начинают обвинять. А вот ты, наверное, то неправильно сделал, ты то неправильно сделал. И вот это вот, знаете, как интересно показывает художник, да? Прям вот, опять же, очень театрально, да, вот шесть рук на три человека, да, у каждого по две руки, вот шесть рук на него указывают, и это еще больше его ранит. Это не дает ответа. Если обвинять человека в грехе, это ничего не дает. Если просто сказать, да ты такой-сякой, это наоборот человека вгоняет еще в большую какую-то травму, еще в большую, ну, я не знаю, там, отчаяние, что нет просвета. Вот даже и ближние тебя не понимают. Те, как в псалмах сказано, даже тот, с кем я там разделял хлеб мой, тот меня предал. Да? Это самое страшное. Человек остается один перед Богом, да? Его никто не может поддержать. Кто-то физически умер, да, родные, а кто-то вот, так сказать, духовно терзает его. И вот это испытание Иова. Это книга вообще грандиозная. То, что Блейк за нее взялся, это очень здорово, потому что мне кажется, что до него как-то вот таких вот подробных иллюстраций и не было. После него, конечно, были. И, наверное, многие художники потом и ориентировались на него, или, по крайней мере, имели его в виду. Но вот, вот такая грандиозная эпопея, как у Блейка, по Иову возникает впервые. Ну, идемте дальше. Вот. И здесь уже следующий лист, когда Иов спрашивает самого Бога. Вот все. Люди ему не могут ответить, что с ним случилось. Да? Люди его только обвиняют или проклинают, или там как-то какие-то свои гипотезы выдвигают, которые не утешают, не отвечают, что случилось. А вот Бог, да, и вот показано, как Бог над ним, да.
На крыльях ангелов, да,
спускается. Да, да, вот такой поток просто ангелов, ангелов, которые окружают Бога своими вот этими прям крыльями, да. Ну, так и сказано в Библии, что на херувимах и серафимах Бог летит, да, Бог восседает или Бог движется, вот.
Ирина, у нас тут есть такой комментарий интересный, ну, в общем, правильный, забавный, вот, пишут: жена Иова провокатор, но Иов ее не послал и даже не запустил в нее тапком. Ну, в общем-то, правильно, да, терпение Иова, мы видим, удивительное терпение.
Он и друзьям своим очень обстоятельно объясняет. Они два раза там заходят, они сначала, он объясняет, что дело не в этом, что вот, ну как же так, вот Бог, ну не то вы говорите и так далее. Он пытается их увещевать. И жену тоже он не прогоняет от себя, да, вот, потому что другой бы сказал, действительно, иди подальше, потому что мне и так без тебя тяжело, а ты еще тут... Вот, конечно, это хороший комментарий. Вот, и вот, наконец, он спрашивает, он взывает самому Богу, он понимает, что на земле он ответа не найдет. Не найдет. Значит, Бог сам должен ему ответить, и Бог ему отвечает. Это удивительная книга, потому что потрясающие там монологи даже не между людьми, а монолог между Богом и человеком. Да? Может быть, такой монолог в Библии, ну, пророки, да, имели такие монологи, и то, может быть, даже в меньшем каком-то масштабе. Ну да, там Исаия видел Бога в храме, да, и говорит: я человек с нечистыми устами, да. А ведь Иов довольно дерзко говорит с Богом. Вот что интересно. что он неблагочестиво даже вот так внешне говорил, он предъявляет Богу претензии. Вот. И Бог вправе его, так сказать, поставить на место. Но Бог ему тоже по-своему отвечает. И как он ему отвечает? Он ему отвечает через творение.
А вот знаешь, просто можно чуть-чуть, пока мы не ушли? Мне кажется, то, что Иов так чуть ли не ставит претензию Бога, это тоже, ну, какой-то плюс его веры. Потому что есть такие моменты, когда мы действительно можем взывать к Богу и сказать честно, что мы думаем, да? И вот эта его честность, она мне очень нравится. Вот что я хотела сказать.
Да-да-да, это правильно. На самом деле, вот мы привыкли к таким, конечно, благочестивым оборотам, когда мы относимся к Богу, да, там, ну, какой-то вот молитвенная традиция, там, православная, католическая, она такая вот благочестивая, да. Вот. А если посмотреть еврейскую традицию, там очень часто идет такие разговоры.
И Бог отвечает, я прервала тебе, и Бог
И Бог отвечает, как он интересно. Он Иову рассказывает, он говорит, кто ты, как ты можешь вообще судить, если ты, ну, человек, а не Бог. Ты был, где ты был, вот мы всегда говорим, где был Бог, когда я страдаю, когда там кто-то страдает, да? А Бог ему говорит, а где ты был, когда я
творил? Когда я творил лицо земли, да, там прекрасные стихи в Библии есть. Да.
И он очень тоже поэтически, это уж книга очень поэтическая, вот, и он поэтически о творении рассказывает, как он творил этот мир, да, вот при сиянии звезд, там, при, там, я не знаю, вот этих стихиях и так далее, да, вот он рассказывает Иову, как он творит этот мир, потому что когда мы обвиняем Бога, да, или когда мы обвиняем, что мы там, нам не повезло, там что-то такое. Мы же в конце, это же подоплека такая, что мир неправильно создан. Вот я бы был Богом, я бы создал мир другим, чтобы люди там не страдали, чтобы мне было хорошо и так далее. Вот. Подоплека ведь такая. Мир неправильно создан. И Бог ему рассказывает, как создан мир. Как он создан гармонично, как он создан величественно, как он создан прекрасно. И что Бог любит этот мир. Он говорит, посмотри на Левиафана, посмотри, вот смотри, какой лист замечательный, да? Посмотри на бегемота, смотри, как они совершенно созданы. Ну, сегодня любой, я не знаю, физик скажет, что Вселенная красива до невозможности. Когда смотришь эти снимки каких-то галактик и планет, это просто красота невозможная. Как создан человеческий организм совершенно, да? Как клетка создана совершенно и так далее, да? Это все вот тот же самый разговор, да, который вот сейчас любой ученый может поддержать о том, что действительно мир создан прекрасным, мир создан удивительным. Да, к сожалению, в нем существует зло, это правда. Вот. И это зло, опять же, человек призван это зло искоренять. Это потому что он может стать на сторону Бога, а может стать на сторону дьявола, да, вот этого противника, который, собственно говоря, выпросил душу Иова, чтобы его испытать. И всякое зло – это испытание. И в каждом трудном моменте мы должны выбирать, где мы – на стороне зла или на стороне добра. Когда мы проклинаем кого-то бы ни было, даже нам кажется очень справедливо, мы на стороне вот этого противника. Если мы все-таки верны Богу и благодарим Его даже, как Иов говорит, я принимал от Бога доброе, неужели я не приму из Его рук злое, да? Ну, то есть беду. Там. Понятно, что не Бог ее насылает, а вот это несовершенство мира, вернее, зло, которое разрушает совершенство мира. И вот он, в конце концов, как сказано в книге, в этой удивительно, кончились слова Иова. Потому что он встретился с Богом лицом к лицу. И он приносит Богу жертву.
Можно сказать, что он, может быть, если он раньше, ну, благодарил просто за то, что у него все хорошо, условно говоря, да?
Ну да.
А здесь через эти трудности он как бы ближе стал к Богу и приблизился вот к личному такому общению с ним.
Да-да-да. Если раньше я, как-то он говорит, что если я слышал о тебе, то теперь я знаю тебя из своих же уст, да, ну, как бы устами к устам, говорит. То есть раньше его знание Бога было приблизительным. Ну, да, Творец, ну, вот, посылающий благоденствие, там, еще то-то-то. А сейчас он встретился с Богом лицом к лицу. Вот. И вот последний лист, он действительно удивительный, правильно, что ты обратил внимание, что есть перекличка между первым и последним листом, но только если там они так благополучненько сидят, и вокруг овечки, и они радуются такой жизни, то здесь они Бога восхваляют, благодарят. И в первом листе все эти арфы, там лиры и так далее, были повешены на дереве, то здесь Иов и вся его семья, которая восстанавливается, Бог дал ему новых сыновей, новых дочерей, и все они вот славит Бога. Опять же, чисто театрально, да, все выходят на сцену и поют гимн. Но это может показаться немножко как бы таким поверхностно-ходульным, но внутри самой Блейковской системы это просто вот такой апофеоз, финал, гимн в честь Творца.
Ну да, и мне кажется, что если смотреть вот это все, ну, как говорится, разложить в одну линию, не перелистывать, то мы понимаем, какой рост произошел у ее, ну, понимания вообще того, кто такой Бог. Вот. И мне, честно, вот не кажется вот эта последняя сцена театральным, а именно то, что он понял, что главное вот это устремиться к небесам, да, главное славить Бога, главное жить для него, может быть, так. Ну, я уже немножко фантазирую, да. Вот. То есть мы видим огромный рост Иова через те трудности, которые выпали на его долю.
Да, ну вот, между прочим, опять же, они ориентировались на античный театр. В античном театре было такое понятие, как катарсис, то есть вот это вот очищение. Трагедия, через которую проходит человек, она его очищает, да. И вот здесь вот происходит вот это как бы тоже очищение, да, то есть очищение его веры, да, очищение его понимания жизни, да, очищение его и физическое, да, потому что он исцеляется, да. И вот это очень важный момент. Мне кажется, что вот романтики, классицизм, там другие стили, они очень ориентировались в этом смысле на античность, и они старались закладывать вот это в свои произведения, да. Вот современные не всегда авторы, вот как бы ты читаешь какую-то трудную историю, да, ты ее закрываешь, и у тебя вот этого просветления не приходит. Есть, конечно, такие авторы, которые, может быть, ну, просто в силу своей гениальности к этому ведут, да, вот я в свое время, когда прочитала книгу Орвела, вот, я закрыла ее и сказала, слава Богу, что Бог есть. Потому что это описано мир, где Бога нет. Ну, вы знаете, да, 84-й год, Орвел, где вот эта система описана, уничтожающий человек. Но в мире, где есть Бог, эти системы рано или поздно ломаются. Вот. И здесь тоже вот, то есть вот даже в страшной книге Орвела это как бы прорывается, да, вот это очищение, оно может быть на отрицании, а здесь на положительном, потому что возвращается на новом уровне вся жизнь Иова, на новом уровне, потому что это новый уровень его отношений с Богом.
Знаешь, у меня такое тоже слово нашла, это верное, просветление
Да,
происходит, просветление его.
да, да.
И его близких всех, и они как-то уже более собраны, более вот устремлены к Вышнему, мне кажется. Ну, я на этой картинке, по этой картинке говорю, то,
Ну,
что
во
я
всяком
вижу.
случае, ведь когда играет много инструментов, они должны быть в гармонии, да, они должны быть слушать друг друга, и там они просто сидят, да, там, а здесь они поют одну песнь Богу, единую песнь, едиными устами.
Ну что ж, вот такая прекрасная история. Ива написана Уильямом Блейком. И я думаю, тоже прекрасный художник. Я очень рада, что вот когда смотришь вот все 50 минут картины одного художника, то лучше с ним знакомишься, возникает его образ. Так что спасибо огромное, Ирина. А мы на этом сегодня с вами, друзья, прощаемся. И до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.